Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Для эффективной работы мозг нуждается в очень многих различных питательных веществах, которые помогают нашим процессам мышления. И если обеспечить их поступление в достаточном количестве, это обеспечит эффективную работу нашего серого вещества и даст возможность в полной мере наслаждаться жизнью. Узнаем сегодня, какая диета и вообще что полезно, а что вредно для нашего мозга. С нами старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук Дина Михайловна Раминдик.
Во-первых, сначала начнем с того, что плохо. Значит, алкоголь, такой рафинированный алкоголь, то есть, спирты, то есть не вино, а водки всякого рода, вот такие виски и так далее, это очень плохо для мозга. Была сделана работа, вот я просто видела защиту диссертации. Это было на мышах, а не на людях, на крысах. Но было очень показательно. Там крысам в поилку добавляли алкоголь. Причем всего 2%. Вот, и те крысы, которые, значит, пили это, их было очень много. Их последовательно, сколько там дней? 2 дня, там 10 дней, 2 месяца. Понятно, хоть всю крысиную жизнь. Вот, их забивали и смотрели мозг под микроскопом. И вот через некоторое время вот такой жизни их мозг начинал напоминать дуршлаг. То есть вот прям был пробит. Множество каверн образовывалось. Это было ужасное зрелище. Вот когда меняли эти слайды, я просто вот хорошо помню, и вот все больше и больше дыр в этом мозге. Крыса, она крыса. А если это человек, то просто по общий закон такой, что наиболее старые, эволюционно старые части мозга повреждаются всякими такими внешними агентами медленнее. И под воздействием, скажем, кислородного голодания они тоже позже отключаются. А чем новее часть мозга эволюционно, тем быстрее она подвергается всяким плохим воздействиям, быстрее от них страдает. А поскольку самая новая часть, чисто человеческая, это лобные доли, то, значит, под всякий удар они попадают первыми. И поэтому у алкоголиков они страдают первыми. Поэтому, скажем, алкоголик довольно долго может сохранять, скажем, простые навыки, относительно простые. Восприятие там у него, движение сохраняется. А разрушается там мотивация, сознание. Он становится лживым, аморальным типом, что называется, да? Человек может агрессия появляться, все, что положено. Все моральные качества, потому что они как бы последние у человека, эволюционно последние. Участки мозга просто растворяются, физически. То же самое идет от некоторых очень грубых токсических веществ. Например, типа клеймомент, когда нюхают всякие дряни. Вообще всякие наркотические вещества, которые поступают именно как запахи, они особо вредны, потому что поступают в мозг непосредственно. Это просто физическое разрушение. Гораздо более слабым, но тоже нехорошим свойством обладают и табак.
Одна сигарета содержит 6 граммов табака или 0,3 грамма никотина. Известно, что капля никотина убивает лошадь. Но тогда почему курильщики не погибают от первой же затяжки? Если бы они съедали сигареты, доза 6 граммов вызывала бы паралич и смерть. Но использование табака посредством дыма значительно ослабляет количество яда, проникающего в организм. Поэтому курильщик отравляется микродозами медленно и постепенно.
Существует такой, скажем так, удобное свойство, вернее, не у табака, а у процесса курения. У человека, тут маленький комментарий, у человека с младенчества остался очень мощный рефлекс от раздражения губ. Сосет младенец, да? Это первый рефлекс, и он очень сильный. И поэтому, когда такое регулярное слабое раздражение губ, то мозг очень сильно в это вовлекается. И это раздражение, идущее от губ, оно способно подавить стрессы. подавить стрессы. И поэтому так часто человек вот закуривает в волнении.
Успокоится.
Успокоится. Это правда успокаивает. Другое дело, что это не сигарета, а соска. По сути своей. Это фактически человек переходит в младенческое состояние. Это некая замена сосань.
А мозг помнит все.
А мозг помнит все. И он поэтому переходит вот в это вот самое младенческое состояние, как бы вспоминает, как хорошо ему было, когда он сосал младенец. И это подавляет стресс. А потом он уже переходит, когда привыкает мозг к этому делу, то он уже, если этого нет, испытывает стресс, понимаете? То есть как качели, да? Его надо как-то все время оттягивать в одну сторону, чтобы он не отлетел в другую. И поэтому люди вот начинают говорить, я хочу курить, мне беспокойно, мне плохо. Да? То есть у человека начинается стресс, если нет этого успокаивающего сигнала.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Результаты исследований, проведенных японскими учеными из Национального института радиологических наук, свидетельствуют о том, что употребление жевательной резинки, ранее расценивавшееся как дурная привычка, оказывает позитивное влияние на работу мозга. Этот процесс позволяет активизировать процесс мышления, увеличить скорость реакции и повысить бдительность на целых 10%.
Любое раздражение, идущее от рта, помогает мозгу справиться с узконаправленным возбуждением. Вот когда у человека идет очень равномерный поток информации, вот, ну, вот компьютерщику, да, только зрение, причем с одной плоскости, а глаза это не любят. Глаза любят, чтобы изображение было то дальним, то ближним. А тут вот одно расстояние. Это неприятно, плохо для глаз. И размышления идут тоже как бы в одном русле, да? То есть получается, что задействованы более-менее одни и те же участки мозга. Получается такое перенапряжение одних участков и недогрузка других. И когда приходит совершенно другое раздражение, вот это вот с жевательной системы, очень древнее, очень сильное, то оно помогает вот как бы размазать вот эту вот слишком концентрированную нагрузку. Прежде всего, это снятие вот такой вот узконаправленного возбуждения, растаскивание его как бы по мозгу, чтобы не одни и те же точки, если мы смотрим на томограмме, чтобы не было свечения отдельных точек, они как бы расползлись.
А что употреблять полезно?
Что полезно? Во-первых, мозг очень любит свежий воздух. Дышать свежим воздухом, потому что мозгу нужно очень много кислорода. Ну, не кислорода в чистом виде, потому что это же отрава, наоборот, а чистый воздух. Чистый воздух, хорошие запахи, приятные. Вот свежесть – это очень важно. Причем именно по-настоящему свежий воздух. И если хорошие запахи, то ни в коем случае не всякие вот дезодоранты, которые сейчас в огромном количестве рекламируются.
Освежители воздуха.
Освежители – это вредно. В комнатах, ну, там, где мы находимся, ну, в туалете, понятно, но мы же там не проводим полжизни. А вот в комнатах, в местах, где мы постоянно находимся, уж тем более там, где спим, это нельзя, потому что это химические вещества совершенно неестественного происхождения.
Проветривать.
Да. Чистый воздух – это совершенно необходимо. Причем это действительно очень серьезно, потому что если воздух какой-то плохой, особенно с какими-то веществами, или, как ни странно, перенасыщен кислородом, то человек может просто не заметить, как мозг не может работать, но сам-то по себе он этого не замечает. И поэтому, ну, может быть, знаете, что там отравление угарным газом. Человек может погибнуть, не заметив этого, потому что запаха нет, а мозг отравляется. Или при перенасыщении кислородом, действительно. Человеку на вот очень хорошо, эйфория такая. И самые нехорошие последствия.
Исследователи решили сравнить, что лучше влияет на работу головного мозга – прогулки или выполнение упражнений на растяжку. Возраст испытуемых составил от 50 до 80 лет. Людей поделили на две группы. Первая группа должна была гулять на свежем воздухе с периодичностью 3 раза в неделю, от 30 до 45 минут.
Вторая группа, согласно точно такому же графику, делать упражнения на растяжку мышц. Прошел год. С помощью средств современной диагностики ученые сравнили объем мозга у людей каждой группы. Выяснилось, что мозг пешеходов вырос в объеме на целых 2%. Причем больше всего эта тенденция касалась участков мозга, ответственных за память и планирование деятельности. У представителей второй группы головной мозг уменьшился на 1.5%. Можно заключить, что пешие прогулки предотвращают процесс старения мозга.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
И мозгу, главное, необходима глюкоза. Конечный продукт разложения пищи у нас в желудке и везде – это глюкоза. И именно ее получает мозг. Он же получает пищу-то не кусочками изо рта, а с кровью, в виде глюкозы прежде всего.
Это есть лазейка для сладкоежек или не все так просто?
Конечно. Вот человеку некогда поесть, что-то такое вот. Но надо, чтобы интенсивно голова при этом продолжала работать, то сладкий кофе, сладкий чай, рассасанный кусочек сахара на какое-то время поддерживает работоспособность мозга. Ничего хорошего в этом нет, чтобы доводить себя до этого состояния. Но уж если существует такая, ну, скажем так, экстремистская точка зрения, что весь наш организм – это служение мозгу, что наша двигательная система перемещает его, наша там зрительная, слуховая система снабжает его информацией, наш желудок там и все прочее, и что весь основной организм работает на мозг. И то, что хорошо для организма, то хорошо и для мозга. Другое дело, что требовательность мозга выше, чем всего остального организма.
Есть продукты для мозга?
Продукты для мозга, что? Да, есть. Например, виноград. Темный особенно виноград. Как раз та глюкоза, которая в винограде, она очень хорошо усваивается. Всякие ягоды, фрукты. Кроме того, нежирное мясо, особенно белое мясо курицы, индейки.
Рассмотрим связь физических нагрузок и работы мозга. Сенсационное открытие сделал профессор Холман, исследовав в Германском институте спорта в Кёльне группу здоровых мужчин во время их занятий на тренажере. Он и его коллеги обнаружили, что кровообращение отдельных участков мозга заметно увеличивалось до 30% в зависимости от нагрузки. Эксперименты показали, что регулярное движение оказывает прямое влияние и на химические процессы в головном мозге.
Физические нагрузки, они полезны, конечно, мозг сам не шевелится, это понятно. Но совершенно необходимы, во-первых, для кровообращения, для того, чтобы мозг получал полноценное кровообращение, очень вредны застойные явления верхней части тела. Ну вот когда сидишь за компьютером, например, там же напряжены одни и те же мышцы все время, и происходит застой крови вот в этом, то, что называется воротниковая зона. Это очень вредно. И мозг просто перестает получать питание. Если идет все время, тем более сидячая поза, значит, к тазу идет отток крови. И поэтому определенные нагрузки, они необходимы. Причем, может быть, даже перевернутые позы. Вот на йоге на голове стоят там некоторое время. Это вполне полезно. Вообще всякие нагрузки, именно что не резко, а вот меняющие положение. Поэтому полезные нагрузки типа танцев. Например, когда очень разнообразные и ног, и ноги, и руки включаются, плавание, вот и так далее. Но не перенагрузки. Любые слишком сильные нагрузки, вот большие нагрузки, они все вредны. Все, потому что к мышцам уходит тогда и кислород, и питание. Все уходит к мышцам, а не к мозгу.
На этом на сегодня все. До следующей встречи.
Тайны мозга.